Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». И мы сегодня продолжаем наш цикл передач «Ветер радости». У нас в гостях доктор богословия, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках Выборгской епархии протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, дорогие телезрители. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, тема нашей сегодняшней передачи звучит так. Исповедь как ветер радости. Батюшка.
Ну вот, если нашу передачу «Ветер радости» вот так расшифровать, какое имеет отношение исповедь к ветру радости? Ветер радости – Господь. Господь – это Дух. Дух – это ветер по-гречески. Господь – это ветер радости, наполняющий душу человека. И вот мы знаем, что куда же устремляется сильный ветер. Вот когда нам дают метеорологический прогноз по ураганам, по усилению ветра, то в одном месте – возникает зона низкого давления, а в другом – высокого давления. И ветер всегда устремляется в зону низкого давления. Вот поэтому, если представить, что в душе человека создается высокая концентрация, высокое давление греха, для того, чтобы ветер радости Господь наполнил душу человека, необходимо исповедь. Исповедь как таинство, снижающее давление греха в душе человека. И вот если исповедь эта проходит благодатным образом, по Божьему промыслу, то тогда, по сути дела, как бы душа человека наполняется Богом. Вот в этом смысле это для нас представляется крайне важным. Я бы какие хотел отметить вопросы. Ну, какие-то моменты передач мы всегда повторяем, потому что повторение – мать учения, и они являются особенно важными для православных людей. Вот я напомню, что когда Господь создает первого человека Адама и показывает ему райский сад, и предлагает ему быть в райском саду садовником, ухаживать за деревьями, трудиться. Вот. Именно в труде, в общении с Богом он должен был достигнуть состояния обожения, приблизиться к Богу и перейти на новый эволюционный уровень. Вот когда в силу сложившихся обстоятельств, в силу того, что в раю не было смерти, не было греха, не было ничего плохого. Но темный портал уже был, потому что до этого уже было грехопадение сатаны. И тьма внешняя находилась за пределами вселенной божественной любви. Но сатана не мог воздействовать на Адама напрямую в раю. Но через змея он воздействовал на Еву. И вот, когда Бог попросил Адама самостоятельно не вкушать плодов от древа вечной жизни, а Адам все-таки, ну, невольно, но нарушил этот запрет, то это древо превратилось в древо познания добра и зла. И вот это познание добра и зла было для Адама невыносимо, потому что он засомневался в Боге. Он потерял доверие к Богу. Он не попросил прощения. Ему показалось, что в раю есть некая несправедливость. И что Бог, который спрашивает его, вкушал ли ты эти плоды, он предъявляет ему претензии. И вот, по сути дела, вот в этот момент стоило ему сказать «прости меня, грешного», и все бы было по-другому. Но Адам сказал: «женщина, которую ты мне дал, дала мне яблоко», а Ева добавила: «меня змей искусил». И вот в этот момент они потеряли доверие к Богу. А потеряв доверие к Богу, они потеряли любовь к Богу. А потеряв любовь к Богу, они потеряли любовь к себе и к окружающему божественному миру. И потеряв любовь к себе, они потеряли видение райского сада, видение тех измерений духовных, которые скрыты от современного человека вследствие грехопадения Адама. Грехопадение Адама – это потеря вот этих измерений божественной любви. И на самом деле, конечно, вот смерть пришла в этот мир, потому что Адам потерял доверие к Богу. И вся бессмертная тварь тоже стала смертной. Тварь, которая была, все звери, птицы, все, что было в раю, оно протестовало против Адама, потому что Адам, лишившись бессмертия, лишил бессмертия все творения Божии, и творения Божии не подчинялись Адаму. Адаму не подчинялись звери, не подчинялись деревья, Адаму не подчинялись небесные светила, звезды, луна, солнце. Об этом очень пронзительно и очень красиво пишет Симеон Новый Богослов. Он, конечно, очень здорово описывает этот вот момент изгнания из рая. То есть, когда исчезло видение рая, то, по сути дела, исчезло бессмертие. Для того, чтобы восстановилось это бессмертие, человек, он вообще рожден для жизни в 10 измерениях. Когда я говорю про 10 измерений, это все весьма относительно, потому что это современные достижения современной квантовой физики, которые говорят, что в нашей Вселенной есть 10 измерений. 4 всем нам известных и 6 свернуты как бы в 4. Вот именно они свернуты 6-4, потому что Адам совершил грехопадение, он был изгнан из рая, то есть он потерял видение райского сада, видение вечной жизни, и вот это именно привело к потере бессмертия. И вот дальше, фактически, вот люди жили на земле, и вот эти воспоминания о рае, они лишали их радости. И вот когда Господь все-таки явился на землю, я имею в виду первое пришествие Христа, и когда Иоанн Креститель крестил людей крещением водным, крещением покаяния, крещением покаяния. «Я крещу вас крещением покаяния». И люди приходили к нему на реку Иордан, и он говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать будущего гнева? Покайтесь, изменитесь». И люди входили в реку Иордан и изменялись. То есть как бы грехи, энергия греха, энергия смерти. То есть Иордан в этот момент стал как бы живой водой. И люди избавлялись от энергии смерти в этой живой воде. И постепенно Иордан наполнился человеческим грехом. И Христос в начале своего служения сходит в Иордан и принимает на себя грехи мира. Вот я хочу сказать, что водное крещение является восстановлением образа Божьего, образа как формы. И таинство миропомазания является восстановлением подобия Божьего, как содержания. То есть в таинстве крещения человек проходит, вот опять как бы восстанавливает свой образ и подобие. И вот если бы после этого таинства сразу человек бы умер, было бы отпевание, то тогда, несомненно, практически человек бы попал сразу в Царство Небесное, врата были бы открыты. Многие первохристиане, они старались креститься как можно позже, именно для того, чтобы попасть в Царство Небесное, чтобы избавиться от всех грехов. Так вот, покаяние – это именно, ну вот человек крестился, очистился от грехов, но проходит по дорогам жизни и опять нарушает Божьи заповеди вследствие потери доверия к Богу. То есть теряется сначала доверие к Богу, а потом верность заповедям. Если есть доверие к Богу, никогда не потеряется верность к заповедям. И вот когда человек теряет верность к заповедям Божьим, тогда, по сути дела, в нем начинает накапливаться энергия греха. То есть порталы его души открываются в адскую бездну. И через человека демоны начинают населять землю. Вот это вот очень важно понять. Это очень важный момент. Так вот, восстанавливается это состояние на таинстве исповеди. Таинстве исповеди всегда должно предшествовать таинство покаяния. Покаяние – это осознание, это подготовка к исповеди. А сама исповедь – это таинство, которое снимает давление греха, снимает напряжение греха. И вот когда это происходит, то ветер радости Господь устремляется в душу человека. Почему таинство исповеди так важно проводить перед таинством святого причастия? Потому что сначала восстанавливается образ Божий, а потом подобие Божие. Восстанавливается форма, а таинство святого причастия – это и есть ветер радости Господь, устремляющийся в душу человека. Вот почему говорили святые отцы, в частности преподобный Серафим Саровский, что можно причаститься на земле, но не причаститься на небе? Потому что давление внутреннего греха велико. Вот почему очень важно покаяться, избавиться от этого давления именно перед таинством святого причастия, чтобы создать некое разрежение души, низкое давление греха. Вот почему очень важно, как говорится в молитве, причащающийся во осуждение осужден будет. Вот почему очень важно снизить энергию осуждения других людей перед причастием. То есть, подходя к чаше, просить Бога, чтобы Господь дал благодать покаяния, благодать, чтобы ушло любое осуждение других людей. И вот тогда происходит встреча со Христом. Тогда действительно происходит полное восстановление образа и подобия Божия. Вот почему, собственно говоря, исповедь, она является предвестником ветра радости. То есть она создает предпосылки, чтобы Господь наполнил нашу душу. И, собственно говоря, это призыв к Богу, это наше покаянное состояние, это наше обращение к Нему. Вот почему очень важно именно перед причастием исповедоваться. Конечно, существуют разные практики, разные практики. Первохристиане, они в первые века, почти до 680 года, до 6-го Вселенского собора, они причащались каждый день. Тогда существовала практика запасных даров. То есть практически тело и кровь чаши выносилось в храм, и люди самостоятельно себя причащали, а остатки уносили домой, высушивали, имели дома запасные дары, чтобы когда-нибудь в дальней дороге, в дальнем путешествии не могут пойти в храм, причащались. И, конечно, при таком вот ежедневном, непрестанном причастии исповедь не была обязательной при каждом причастии, и люди исповедовались по мере необходимости, потому что сама по себе таинство святого причастия тоже в этот момент уходит грехи людей, но особенно какие-то грехи, может быть, ну, не столь большие, а вот какие-то грехи могут, наоборот, обнажаться, когда появляется вот этот внутренний свет. И вот на 6-м Вселенском соборе Трульском было все же принято решение в 580 году, ну, когда есть епископ и священник в церкви, причащаться из их рук. То есть не было, собственно, запрещено таинство самостоятельного причастия, но в присутствии епископа и священника из их рук. Ну, а так как причастие из рук епископа и священника, то доступ к святым дарам, к телу крови Христа, все как бы становится таким вот уже постепенно забывалась эта практика. И вот по мере того, когда люди стали редко причащаться, несомненно, то исповедь стала особо важной перед причастием. Ну, в наших храмах обычно существуют разные практики. Обычно люди исповедуются на всеночном бдении. И всеночное бдение само по себе, оно является воспоминанием о причастии. То есть значение всеночного бдения, оно повысилось тогда, когда люди перестали причащаться, но непрестанно, ежедневно. И в память о именно таинстве святого причастия на полиэлее освящается хлеб и вино. И вот иногда вот люди уносят домой эти частицы и тоже используют их дома для причастия. Вот в нашем храме мы неоднократно давали людям вот эти частицы, высушивали их, то, что остается после полиэлея, как бы литийные вот это...
Хлеба.
Да, литийные хлеба, как освященные хлебы, ну, и говорили о том, что это воспоминание о причастии. Некоторые люди это, ну, воспринимают прямо буквально как святой хлеб, но это не тело и кровь Христа, мы всегда людям это объясняли, разъясняли, они, конечно, это понимают. И иногда эти вот литийные хлеба принимают утром натощак, вот когда читают молитвы, прочитывают, как запивают святой водой, как просворку, как антидорку. То есть вот это вот воспоминание. И я бы сказал, что значение исповеди перед причастием возрастает по мере того, как все реже и реже люди причащаются. Чем реже люди причащаются, тем это значение, оно увеличивается. Ну, в Греции, в Иерусалиме исповедь не является обязательным условием перед причастием. Вероятно, это связано с тем, что все-таки там традиционно не было вот этого атеистического периода, когда людей отучали от причастия, и люди все-таки более-менее непрестанно причащались, и они регулярно исповедуются. Обычно исповедь это происходит в небогослужебное время, договариваясь заранее со священником, вот, потому что приходы очень устоявшиеся, и люди как бы вот это все знают, понимают и исповедуют. Но у нас в силу разных обстоятельств сложилась такая практика, что исповедь является обязательным перед причастием. Вот в нашем храме в Юках мы исповедуем людей накануне, мы исповедуем людей во время божественной литургии до херувимской песни. Потому что, ну, конечно, это неправильно. Вот мы считаем, что, конечно, несомненно, во время литургии не следует людей исповедовать. Но людей много, люди так приучены, люди тогда не будут причащаться. И чтобы, ну, все-таки большее количество было причастников, мы их исповедуем до херувимской, время литургии. А иногда у нас проводится, ну, как бы, такое проповедь перед причастием, и уже люди, которые получили благословение, получают повторное благословение на причастие. Иногда те люди, которые не исповедовались по какой-то причине, но хотят причаститься, им предлагается исповедь после причастия. Такой вариант тоже возможен, но по разным обстоятельствам это не является такой вот, ну, я бы сказал, массовой практикой, но индивидуально в некоторых случаях иногда люди хотят исповедоваться, это тоже, тогда мы даем им такую возможность. То есть мы вообще стараемся людей исповедовать как можно больше, потому что именно исповедь помогает уменьшить напряжение, помогает уменьшить энергию вот этого греха. И тогда действительно встреча с Богом происходит в большей полноте, во всем объеме божественной любви к человеку. Вот. Хотя, повторяю, в общем-то, есть люди, которые причащаются регулярно, постоянно, и вот таких особых грехов они не видят, и для того, чтобы увидеть какие-то глубинные грехи, им надо зажигать душу огнем божественной любви, причастия. И для таких людей, ну, все равно они подходят обычно под епитрахиль, получают благословение на причастие. В храмах города тоже есть такая практика, в больших соборах в нескольких городах. Вот есть, например, священники, которые исповедуют углубленно, а есть те, кто благословляет на причастие тех людей, которые регулярно причащаются. Вот мы стараемся использовать все вот эти вот практики. В нашем храме в Юках 6 священников и 5 священников у нас постоянно задействованы на исповеди, на каждой божественной литургии. Я лично считаю, что вот успех вот такого вот духовного наполнения радостью наших прихожан состоит вот именно в том, что у нас очень много людей исповедуется, очень много людей исповедуется, они очень к этому стремятся. Я также хочу сказать, что в нашем храме люди любят исповедь. И я бы так сказал, что если их исповедовать, то будет бесконечно. Вот я сам периодически провожу такие исповеди индивидуально, в небогослужебное время в храме. И бывает по 8, по 10, по 12 часов идет непрестанный поток людей на исповедь. Также у нас есть такая практика, что вот, ну, как бы люди договариваются со священниками в небогослужебное время для исповеди. Вот я лично вообще приветствую эту практику. Накануне службы, накануне причастия, во внебогослужебное время провести вот такую углубленную исповедь. Очень это все, мне кажется, замечательным. Поэтому, если очень высокое давление греха, то ветер радости Господь, он ему никак не устремится в душу, которая вот, ну, его не принимает практически. Высокое давление греха – это нежелание измениться. Вот примером такого высокого давления греха является Адам, который Богу вместо того, чтобы покаяться, сказал: «Женщина, которой ты мне дал, дала мне яблоко». Он отверг покаяние. Я не виноват. А Ева говорит: «А меня змей искусил, я тоже не виновата. Я не посмею на Бога, это ты все подстроил. Они отвергли исповедь. И вот именно отвергнув эту исповедь такую перед Богом, они лишились видения Царства Небесного. Поэтому именно исповедь восстанавливает восстанавливает мир в душе человека и восстанавливает духовное видение тех духовных измерений, которые скрыты от наших глаз.
Батюшка, ну а если говорить о прощении грехов, есть ли те грехи, которые могут быть не прощены или которые священник не может отпустить сразу?
Ну, это, конечно, вопрос, я бы сказал, пастырской совести священника. Каждый священник сам должен определять это. Но в моем понимании, в общем-то, понятие смертных грехов и тяжелых грехов, в моем понимании, оно не совсем богословски правильно. Потому что вот такой грех, как осуждение, он вроде бы не очень страшный, и все люди подвержены этому греху, но по песчинке накапливаются целые мешки. Вот это мне напоминает историю с легкими наркотиками и тяжелыми наркотиками. Это, знаете, вот такая вот история, очень такая ложная. На самом деле нет никаких легких наркотиков и тяжелых наркотиков. Это как вот, ну, большой бес мне, конечно, да, я его не пущу, а малый, ну, ничего делать. Ну, малый, это вот когда мы из двух зол выбираем меньшее. Это вот как в этой притче про монаха, которому бес говорит, вот либо напейся, либо блуд соверши, либо убей человека. И тот подумал, ну уж ладно, что там напиться-то, это небольшой грех. А потом совершил и два других. Это вот как в русской народной сказке. Была у зайчика избушка лубиная, а у лисички ледяная. И вот лисичка, когда замерзала, пришла к зайчику, говорит, пусти меня, зайчик. Говорит, ну как же, лисичка, ты же меня выгонишь из избушки. Ну что ты меня только левую переднюю лапку пусти, а потом правую переднюю лапку. И очень скоро зайчик оказался на улице. Этот я про малый грех рассуждаю, про малый грех. Дело в том, что я считаю, что не существует грехов, которых Господь не прощает человеку. Существуют люди, которые не хотят в этом каяться. А может быть, люди не видят эти грехи. И вот тогда надо находить такой компромисс. То есть исповедь, она может достигать такого, ну, абсолютного вот такого результата, когда подрубается корень греха, полностью корень греха. Ну, например, вот по святоотеческой традиции грехов пьянство приводит к блуду, блуд к сребролюбию, сребролюбие к унынию, уныние к гордыне. И вот когда мы подрубаем пьянство, вот все древо греха обрушивается. Но если мы будем бороться с верхними грехами, то до глубины нижних они не будут доходить. Вот как бы нередко люди, они на древе греха пытаются сорвать листья какие-то или веточки обломать, а сам корень не затрагивается. В принципе, это тоже практика полезная. И все равно людям надо причащаться, потому что, чтобы увидеть корень греха, надо достаточная духовная сила. И надо, чтобы все-таки внутренний свет появился. Иначе говоря, чтобы навести порядок в темном подвале, надо иметь источник света в душе, то есть разжечь костер души. Но, конечно, в идеале, когда происходит такое покаяние по благодати Божией, как вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. И вот люди, когда идут на причастие, они всегда могут просить Бога о даровании благодати прощения тех, кто нас обидел, о даровании благодати видения своих грехов, которых они не видят, и именно корня греха. А я думаю, что, наверное, один из главных грехов, в которых люди вообще не каются, как это ни странно, как бы вы, отец Михаил, ответили, какой вот с вашей точки зрения является грех, в котором никто не кается и который является, ну, с моей точки зрения, крайне важным, собственно, который должен определять, идентифицировать православных людей. И об этом сказано в Евангелии, как эта идентификация происходит. Потому узнается, что вы мои ученики.
Батюшка, ну, я думаю, что вы про любовь к себе говорите.
Что будете иметь любовь между собою. Между собою. То есть, вот, ну, не бывает так. Вот, давно я таких не увидел, чтобы говорили, каюсь в потере духа любви. Я не люблю Бога. Не каются люди. Я не люблю ближнего, потому что я не люблю себя. И вот именно первая заповедь является ключом корню греха. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всею крепостью своим, всем разумением своим и ближнего, как самого себя». А как возлюбить себя? Ведь люди в основном, они в таком интересном состоянии находятся, что они себя не любят. Они вот видят в себе все плохое. Но в чете же есть что-то хорошее. И все плохое, то, что у нас возникает, потому что мы потеряли дух любви. Все грехи – это наши таланты без любви. Ушла из нас благодать Святаго Духа, и все наши таланты превратились в грехи. Вот почему никто не кается? Я потерял дух любви к себе. От этого я перестал любить людей. И я обижаюсь на Бога. Не прямо, но косвенно. Потому что люди плохие, мир плохой, мир неправильный. Много зла. Вот, по сути дела, отсутствие любви к себе – это осуждение Бога косвенное. Господи, как же ты создал такого негодяя, как я? Куда же ты смотришь? Почему люди вокруг все такие плохие? Это то, о чем так образно, ярко и, я бы сказал, так вот проникновенно говорил преподобный Паисий Святогорец, когда говорил, что все люди делятся на пчел и на мух. Вот, собственно говоря, вот мухи, когда подходят на исповедь, они вот говорят, да, вот все, везде, много мусора, помойка везде, в душе, вокруг. А ни одна муха не говорит... Прости меня, Господи, что я была пчелой, а стала мухой, вот, собственно говоря. Вот это. Я думаю, что отсутствует покаяние в потере любви. Все говорят, да, дух любви оскудел в храмах. А Господь говорит, потому узнает вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. То есть любовь между собой иметь, самое главное. Если любви между собой нет, значит, мы не ученики Христовы. А чьи же мы тогда ученики? Вот это не должно ли нас прежде всего беспокоить? Я потерял любовь к себе, к ближним и к Богу. Я не могу называться учеником Христовым. У меня любви практически не осталось. Я вижу негатив. Мне кажется, что в мире много несправедливостей. Но ведь это не имеет никакого отношения к Богу. По сути дела, вот это является главным таким вот моментом. Вот. И несомненно, почему это произошло? Ну, потому что вот я каюсь, я не затрагиваю главной духовной причины греха. А почему? Что я не причащаюсь. А почему я не причащаюсь? Потому что я грешник. И, по сути дела, получается, вот нередко в храм приходят люди, которые говорят, я такой грешник, что я не причащаюсь. Ну, хорошо, и от того, что человек не причащается, он избавится от греха, у него меньше грехов станет. Вот не так давно пришла ко мне одна молодая девушка и говорит, вот я вот в унынии, в депрессии, у меня сложные отношения с мужем, вот я несколько лет в церкви, и у меня вообще депрессия, плохое настроение. Я говорю, когда вы причащались последний? Год назад. А почему не причащаюсь? Я недостойна, у меня много грехов. И знаете, говорит, вот муж, я его уговариваю пойти в церковь, чтобы он как-то вот со мной пошел. Я искренне сказал, знаете, вот был бы я вашим мужем, глядя на вас, я бы тоже не пошел в церковь. То есть была нормальная жена, пошла в церковь, стала изучать грехи. И пришла в уныние, в депрессию, еще мужа туда пытается притянуть. У мужа будет такое состояние, что церковь прямо такая, вот куда ходит жена, это церковь второго пришествия Христа, второго пришествия, где уже страшный суд происходит над человеком, где люди находятся в аду. То есть ходить в церковь, как попасть в ад. Но мы же находимся в церквях первого пришествия Христа. И у нас есть возможность чудесного изменения. И Новый Завет – это небывалый завет. Это завет таинственного преображения души человека. И в основе Нового Завета перед нами, перед всеми образ благоразумного разбойника. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Помяни меня, Господи, во царстве своем. И первый, прежде всех праведников, он ходит в рай. Поэтому, конечно... Я думаю, что если человек не будет причащаться, то он в принципе не избавится от грехов. И я все-таки вспоминаю Христа, которому постоянно фарисеи, саддукеи, законоучители израильские говорили: «Ну как же, ты окружен грешниками, вокруг тебя одни грешные люди, ну как же так, вот нет ни одного праведника». А он говорил: «Не здоровые нуждаются во враче, но больные». Но больные. И Господь, Он именно пришел для того, дал целую кровь нам, чтобы больные становились здоровыми, чтобы грешники становились праведниками. И именно святые таинства, таинство причастия и таинство святой исповеди перед таинством причастия являются исцелением грешника в первую очередь. А как-то так получилось, что, ну вот, иногда их воспринимают как награду праведников. Действительно, люди ведь иногда говорят о том, что я не готов. Да, это, конечно, хорошо, когда человек готов к встрече с Богом, хотя, наверное, все понимают, что это невозможно. Да, все правила, которые люди выполняют перед приходом в храм, они благочестивые, хорошие, положительные. Да, и причастные правила, и каноны, и все, что читают, все молитвы, которые читаются, и все посты, которые соблюдаются, это все хорошие, благочестивые правила. Но нужно понимать, что правила, они благочестивые, хороши, но они не могут нас подготовить к этому. Они могут усилить наше покаянное состояние. Они могут нам помочь увидеть давление греха внутри нас. Именно того греха, который разрывает нас изнутри. Ведь что такое именно грех, разрывающий изнутри? Если Господь – это ветер радости, наполняющий душу человека, то когда создается высокое давление греха, в душу человека устремляется ветер адской бездны. А адская бездна по-гречески, ад по-гречески – хаос. И вот этот хаос, ветер хаоса наполняет душу человека и разрывает его на части. Хаосом наполняются мысли человека, окружающая его жизнь – состояние окружающих его людей. Такой человек сеет хаос вокруг себя. Через него бесы высаживаются в этот мир. Вот, собственно говоря, вот именно преодоление этого состояния, преодоление этого состояния должна противодействовать исповедь. Исповедь – это, ну, мощнейшее, вот такое, я бы сказал, мощнейшее таинство, которое помогает человеку все изменить. Я бы такой пример привел. Как таинство исповеди помогает увидеть грех. Вот человек приходит на исповедь, он не очень понимает иногда, в чем кается. Вот я когда служил на подводной лодке очень много приборов. От работы приборов намагничивается корпус подводной лодки. От наведенного магнитного поля меняются показатели приборов, они начинают глючить. К тому же вот это магнитное поле, которое большое, то есть навигатор, компас, он неправильно начинает работать на подводной лодке. К тому же наведенное магнитное поле, оно на расстоянии может взрывать магнитные индукционные мины. То есть даже до мины можно не дойти, она взорвется на расстоянии, если большое магнитное поле. И вот подходил специальный корабль, набрасывал, правда, специальная процедура размагничивания, пропускались стоки и снималось наведенное магнитное поле. И лодка становилась, компас работал нормально, то есть как бы компас, навигатор души, наведенный на Царствие Небесное. И вот эти все мины, ловушки бесовские, индукционные магнитные мины, которые со всех сторон стоят, вот они не взрываются. То есть такой человек проходит мимо ловушек, человек с чистой душой, душа которого ветром радости, он невидим для оружия врага. Вот это вот именно дает таинство исповеди. Таинство исповеди. Вот фактически восстанавливается духовное видение всех пяти органов чувств. Окна души – это пять органов чувств. Зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Вот когда человек загружается ветром хаоса, его душа, энергией греха, то все окна души работают в режиме мухи. А когда происходит таинство исповеди, все окна души начинают работать в режиме пчелы. Вот это очень важное состояние. Потому что, конечно, если человек, например, придет в таком состоянии осуждения на таинство святого причастия, без исповеди, напрямую, в состоянии осуждения перед других людей, в состоянии греха, в состоянии непонимания, то, конечно, может случиться такое состояние, что он причастится на земле, но не причастится на небе. Хотя в моей практике были случаи, когда люди, которые не осознавали своих грехов, после причастия вдруг у них открывалось это видение. И такое бывало тоже. Вот. Но тут уже каждый священник, он должен сам чувствовать эту ситуацию и поступать согласно своей пасторской совести. Но с моей точки зрения очень важно, конечно, все-таки быть проводником людей к Богу, проводником, помогать людям встретиться, а не становиться посредником, то есть человеком, загораживающим дорогу к Богу. Вот с моей точки зрения это очень важно, не загородить дорогу к Богу. Поэтому, отец Михаил, отвечая на ваш вопрос, я бы так сказал, что грехи, по которым человека не причастят, разные времена были, разные перечни, разные епитимии накладывались. В общем-то, мне кажется, что главная епитимия современного такого мира, это наложенное на всех людей, это отсутствие причастия, отсутствие покаяния. То есть люди не очень-то стремятся изменить свою жизнь, не очень-то стремятся в храм. Вот. И тем самым, по сути дела, вообще лишают себя возможности духовного изменения внутреннего.
Батюшка, а вот как врач-психотерапевт, что вы можете сказать? Есть ли люди, которым исповедь противопоказана?
Конечно, если мы говорим о депрессии, о психических заболеваниях, и люди, которые психически больны, для них может возникнуть на фоне изучения своих грехов обострение, потому что им отрицательные эмоции, они для них непереносимы. Вообще физиологически человек устроен таким образом, что в центральной нервной системе, в головном мозгу человека нервных клеток, которые вырабатывают гормоны радости жизни, в 7 раз больше, чем гормоны стресса. Чтобы человек был здоров, то на одну отрицательную эмоцию надо иметь 7 положительных. Тогда мозг, гармонично работает, и он находится в некой симметрии божественной любви. А если количество отрицательных эмоций начинает повышаться, то возникает асимметрия. А для человека психически больного, мозг которого работает в режиме стресса, в режиме негатива, зона радости практически не включается. Можно сказать, что одна капля такого изучения может причинить очень опасные последствия. Все мы знаем такой феномен, что когда студенты мединститута изучают учебник психиатрии, то они находят у себя все грехи.
Все болезни.
Да. Все, что они читают, все болезни, они себе ставят все диагнозы, и все акцентации личности, и все виды психопатии, и все виды неврозов, и шизофрению, и маниакально-депрессивный психоз, и циклотимию, и все, что там есть. Но на самом деле у каждого из нас есть какие-то ростки, какие-то свойства разных болезней. Но далеко не все заболевают. Все-таки болезнь – это не особенности личности. Это не то, что этот человек не такой, как все. Болезнь, она всегда мешает самому человеку, его близким. Мешает в том смысле, что угрожает его жизни реально. И именно болезнь по опасности суицида, по опасности гибели. И если человек в таком состоянии придет на исповедь и, по сути дела, попытается найти причинно-следственную связь грехов и своего состояния, это может закончиться катастрофой, просто катастрофой. Здесь тоже отцам, которые исповедуют, следует проявлять мудрость змеиную и простоту голубиную, почувствовать эту ситуацию. Но в нашем храме очень много психически больных людей. Мы к ним проявляем крайнюю экономию. И об этом на том же 6-м Вселенском соборе хорошо сказано. Проявлять к человеку экономию, дабы не вергать душу страждущего в стремнины отчаяния. Нельзя вергнуть душу больного психически человека в стремнины отчаяния. А к людям духовно крепким можно проявлять акривию, более твердый подход, более суровый. Но то есть все духовные практики, они должны быть очень индивидуализированы по отношению к человеку. Здесь нельзя как бы уклоняться либо в одну сторону, либо в другую. Но, например, в нашем храме в Юках, так как храм переполнен именно больными людьми, больными зависимостями, больными психическими расстройствами, вот, ну прямо вот у нас подавляющая часть нашего прихода – это больные люди, то целесообразна экономия. Вот. А, конечно, вот когда люди такие духовно здоровые, то для них можно акривии, можно жесткий подход. Поэтому я лично считаю, что всегда должны быть две дороги – жесткий традиционный подход с выполнением всех правил, с вот, ну, всеми прочитками всех канонов, постами. Там, может быть, кому-то из них показано, так как особо люди духовно уже высокие, редкое причастие, редко, раз они духовно высокие, ну, на почему нет. Вот. А вот, конечно, для больных, для таких, как у нас, им больше мягкое. И все-таки вот эти люди, как ни странно, я имею в виду психически больные, они очень любят исповедь, очень, и очень стремятся. И они бы исповедовали денно и ночно. Но понятно, что исповедь нельзя просто в беседу превращать, но вместе с тем... Хотя нередко приходится людей ограничивать в том смысле, что не надо пытаться проникнуть в помыслы сатаны. Попытка проникнуть в помыслы сатаны повреждает разум и приводит к такому тяжелому повреждению, как гордыне ума. Вот есть гордыня воли, а это есть гордыня ума. И святые отцы говорили, что гордыня ума – это еще более серьезное повреждение, чем гордыня воли. Поэтому я бы вот эти причинно-следственные связи не устанавливал. Наверняка мы этого не знаем. Если надо, Господь откроет это, откроет человеку это таинственным образом каким-то, чудесным образом. Вот поэтому вот именно здесь надо обязательно две дороги. И не случайно всегда было две дороги, но вот сейчас как-то так получилось, что за вот прошедшие века, когда люди перестали непрестанно причащаться, когда вот именно количество дополнительных правил, оно возрастало по мере именно прекращения причастия. И особенно в XVIII веке, когда царь Петр издал указ о недопустимости отношения к причастию как к аптекарскому снадобью. Вот. И вот, ну как, люди фактически ну, взяли жесткие монашеские правила монастырей XVIII века, перенесли их на мирян. И чисто по временным рамкам в монастырях это все было уместно, там для этого была возможность. А в миру возможности было мало временных. И люди постепенно перестали причащаться. Таким образом, что к началу 20 века для того, чтобы людей как-то приучить к причастию, ну, по сути дела, вот была справка о говении. Раз в году причастился, получил у священника справку, что ты причастился, тебе будет скидка по годовым налогам, имуществом тебе сделают. Вот, ну, вот такая вот была практика. Но на самом деле, конечно, были и другие практики, такие как у святого праведного Кронштадтского, когда людей было так много, что он, ну, в основном проводил такую общую исповедь над всеми. И даже было отдельное решение Священного Синода, регламентирующее такое ему разрешить, потому что, ну, многих священников того времени это смущало в городе, и вот на него как бы писали жалобы, и Священный Синод, чтобы узаконить эту практику, принял такое решение. Но это не значит, что он индивидуально не исповедовал. Он исповедовал индивидуально тоже. Но просто для него было важно, чтобы все люди, которые приходили в храм, причащались.
5 тысяч человек.
Да, 5 тысяч. Ну как? Там 20 чаш было. У него было 100 алтарников, которые потребляли в алтаре дары, потому что, ну, одному человеку это было невозможно, остатки даров. И вот люди, которые, самовицы, которые причащались из того праведного Кронштадтского, они, говорят, подходят к нему, говорит, и батюшка, ты причащаешься? Он говорит, я не готов. Он говорит, я не спрашиваю, тебя готов, ты причащаешься. Батюшка, я не сделал. Последний раз спрашиваю тебя, маловер, причащаешься ли ты? И вот эти люди потом становились священниками. Вот после этого причастия у них и подготовка, и все восстанавливалось. Для них это было, ну, нечто такое, вот вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. То есть он боролся за каждого человека. Потому что, да, сейчас у нас многие правила, вот мы говорим, что Шестой Вселенский Собор, он отменил вот эту практику, чтобы люди самостоятельно причащались. Но при этом он вел практику, что человек 3 недели не причащается, отлучается от церкви. Но сейчас это не выполняется по экономии, потому что люди так воспитаны. А было три апостольских правила, 2, 8, 9, которое обязывало людей отлучать от церкви, если они на литургии не причащались. Тогда на ектении оглашенных должны были выйти из храма. Вот, то есть причащались все. Но понятно, что сейчас это тоже не соблюдается по экономии. Но на самом деле, конечно, это не значит, что мы не можем стремиться к выполнению именно такого правила, чтобы люди, которые пришли на литургию, остались на литургии верных, причащались. Да, никто не будет наказывать людей, никто не будет их отлучать, но призывать к этому их необходимо. И, конечно, исповедь, она, ну, необходима для того, чтобы ветер радости Господь наполнил души людей. Но бывают разные исключительные состояния. Вот иногда, например, такой вопрос задают, надо ли обязательно быть натощак? Ну, у нас есть правило, да, у нас есть правило, ну, 7 часов не вкушать воды и пищи, евхаристический пост перед причастием. Но есть люди, которые принимают лекарства, вот, например, гормонозависимые больные, онкологические больные, разные люди. И вот в больнице, когда священник приходит, то там не спрашивают об этом, потому что там невозможно соблюдать дать пост. Хотя я знаю, что вот в условиях даже Санкт-Петербурга, нашей метрополии, такие были случаи, когда не причащали человека в реанимации, потому что он пост не соблюдал. Ну, бывают разные чудеса на свете, но вообще большая часть, конечно, священнослужителей, которые причащают больных, они не требуют соблюдения поста перед причастием. Вот поэтому, если люди больные, то это уже по усмотрению священника в виде исключений. Их можно причастить в виде исключения. Больных, как больных, проявляя экономию, именно памятуя, что нет больше той любви, чем если кто положит живот за други своя. Вот с моей точки зрения, любой священник, перед которым стоит человек, который пришел на испытательное причастие, вот он, вот, хорошо бы, чтобы он вот имел такую любовь к этому человеку, чтобы был готов за него положить свой живот. Вот это тогда будет то, о чем нам говорил Христос. Нет больше той любви, чем то живот за други своя. И я бы даже сказал так, что со стороны священника возможно проявление некой жертвенности. Об этом мы постоянно читаем в житиях святых. Ну вот, например, у преподобного Паисия Святогорца есть такой эпизод, когда отец привел к нему сына и говорит, вот он ест много сладкого, благословить не есть сладкого. Тот помолился, говорит, ну приходи через 3 дня. А там довольно дорога была дальняя на Афоне. Ну, приходит он через 3 дня с этим мальчиком, и старец ему говорит, ну не ешь сладкого. И отец как-то так не выдержит, говорит, отче, а вот нельзя это было сделать вот вчера, 3 дня назад? Он говорит, нет, нельзя, я тогда сам ел сахар. То есть вот святые отцы вот так поступали. То есть и если они даже накладывали эпитимию какую-то на человека, то они эту эпитимию брали и на себя. Вот это очень важно. Очень важно, конечно, все-таки любить этих людей, потому что людям очень трудно в мире. Очень большое давление зла. Очень большое. И везде их как бы ругают. И даже если их в церкви начинают ругать, тоже люди хотят где-то хотя бы получить утешение. И вот как нам не вспомнить отцов, святых отцов, в частности, вот 11 век, Авва Исхирион, значит, вот он в древнем Патерике, его спрашивают, вот Авва Исхирион, вот отцы вашего поколения, что они дали миру? Он говорит, заповеди Божьи мы сделали образом жизни, а те, кто будет после вас. А те, говорит, сделают 2 раза меньше нашего. А те, кто будет в конце, а те, говорит, ничего не сделают. Но груз зла на них будет настолько высокий, что если они сохранят в себе лучшие человеческие качества, то в Царстве Небесном получат 2 раза больше нашего. Вот мы живем во время, когда очень великий груз зла. И то, что люди приходят в храм, это подвиг. И подвигом для современного человека является не стать хуже, чем ты был. Вот хотя бы сохранить в себе лучшие человеческие качества. Любовь к себе, любовь к окружающим людям, к миру, любовь к Богу. И это очень важно. И, конечно, вот здесь мы живем во время, когда, наверное, люди нуждаются в крайней экономии. Но вероятно, есть такие люди, которым надо кривее. Есть действительно подвижники, которым надо жесткий подход, которые будут считать, что мягкий подход их расслабляет. И я лично считаю, что батюшек сейчас, который с жестким подходом, с акривией, Их вполне хватает, и вообще нет с этим проблем никаких. С экономией тоже, но их поменьше немножко так. Вот, их немножко поменьше так с экономией. Но вот знаете, как в годину смуты разврата, не осудите, братья, брата. Время, такое удивительное время. При этом, еще раз подчеркиваю, две дороги. Но дорога окриви у нас сохранилась с древних времен, а дорога экономии как-то она заросла лесом, заросла. Вот когда Илья Муромец шел на стольный град Киев по прямой дороге, где сидел соловей-разбойник, дорога была заросшая лесом. Вот хорошо бы немножко эту дорогу все-таки нам восстановить. Время удивительное, в которое мы живем. И люди, когда они утром просыпаются, когда они идут в храм, им бывает очень тяжело, им не встать, мысли их одолевают. Вот эта энергия греха, энергия хаоса в них оживает. В следующий раз ходишь, голос говорит, колесо в машине спускается, там унитаз прорывается, с работы звонят. В следующий раз, в храм не войти бывает человеку. И вот он с трудом из последних сил приходит в храм, а там в лавке свечной подходит, говорит, вот я пришел в храм, вот это самое, вот что мне почитать здесь у вас в храме? А им говорят, у нас есть вот как умереть по-православному, как подготовиться к исповеди, как изучить свои грехи, как преодолеть бесов. А что-нибудь о радости есть у вас? Ну, а я как, что мне делать? А вот, да, на исповедь тут много людей, вы не успеете, да, но на причастие без исповеди вам нельзя идти. И фактически, ну что вы сюда пришли, вы даже перекреститься не умеете, вы почитаете сначала. И вот выходит такой человек из храма, никому не нужный, он пришел согреть свою душу и получил по полной программе. И вот как в этой притче, вышел такой человек, сел на скамеечку, а рядом человек сидит и плачет, потому что никому он не нужный оказался, бедный, несчастный. А человек, который сидит рядом с ним, говорит, что тебя выгнали из храма? Он говорит, да, меня выгнали. И говорит, и меня выгнали. А ты кто? А я, говорит, Господь. Вот чтобы такого не получилось, вот чтобы такого не вышло. Понимаете? Конечно, лучше, чтобы люди готовились, лучше, чтобы все было вот благочестиво, как все предписано. Но я всегда вздрагиваю, когда говорят «в следующий раз». А будет ли этот следующий раз? Как это знать? А вдруг это последняя возможность? Вот моя пасторская совесть, она вот мне говорит о том, что вот очень все-таки страшно вот не допустить человека ко Христу. Вот это страшнее всего. Но каждый священник сам за себя отвечает. Вот, по крайней мере, то, как меня учил мой духовный отец, преснопамятный протоиерей Василий Сняк, как написано у преподобного Никодима Святогорца и святителя Макария Каринского в душеполезнейшей книге о непрестанном причастии. Они говорят, это, говорит, самое страшное для священника – не причастить человека. Самое страшное. Они считают, это самый страшный пасторский грех. Да, ну бывает, наверное, основания для этого. Еще раз говорю, наверное, могут быть такие основания у людей.
Батюшка, ну, наверное, на этой ноте мы должны завершать программу. Благословите нас на прощание.
Ну, Божье благословение, чтобы всем нам избавиться от всех грехов и чтобы ветер радости Господь наполнил наши души. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что мы сегодня, согласно циклу передач «Ветер радости», встречались с доктором богословия, доктором медицинских наук, заслуженным врачом Российской Федерации, профессором, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках Выборгской епархии протоиереем Григорием Григорьевым. Ведущий священник Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч! Thank you.